Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
9.04 – это точное время. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в Крыму. Четверг, 19 ноября. И сейчас будем листать страницы нашей доблестной истории. 19 ноября 1944 года было принято постановление Совнаркома СССР о мерах по восстановлению города Севастополя, почти полностью разрушенного фашистами. Как восстанавливали Севастополь? Чьими силами? Сколько лет на это ушло? Мы обо всем об этом поговорим в ближайшие минуты. На прямой связи со студией доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Попов. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Дмитриевич, все, я думаю, все знают, даже кто детально не знаком с послевоенной историей восстановления городов, что Севастополь был очень сильно разрушен. Разрушен был настолько, что вот по воспоминаниям разные источники, но некоторые приводят, около 7 зданий всего было целых в городе. Все остальное было разрушено практически до основания, и даже якобы такая была информация, возможно, это миф, и вы сейчас опровергнете, что была мысль даже город строить в другом месте. Не восстанавливать то, что разрушено, а на новые площадки делать, потому что восстанавливать было сложнее. Насколько вообще велики действительно были масштабы этой трагедии для города?
Ну, город Севастополь накануне Великой Отечественной войны был достаточно крупным центром и военным, главной базой Черноморского флота, и промышленным, культурным. То есть была вся инфраструктура. Население города составляло на момент начала войны более 100 тысяч человек, где-то 112 тысяч человек. Вот. К моменту освобождения города в мае 1944 года на территории города находилось 3 тысячи всего человек. Что же касается зданий, то они действительно были практически все разрушены. Ну вот та цифра, которую назвали, 7 зданий, да, но это имеется в виду в центральной части города. 7 только зданий более-менее находились в нормальном состоянии. В целом, если брать весь город, то где-то 3% зданий были более-менее пригодны для жилья. Все остальное находилось в ужасном состоянии, и действительно необходимо было восстанавливать город, в плане инфраструктуры практически с нуля. Но что касается вот этих вот планировочных концепций, о которых вы говорите, построить его на другом месте в принципе невозможно, потому что как раз его значение – это привязка к определенным бухтам, да, морским удобным, которые создают. То есть здесь не рассматривался такой вопрос, рассматривался вопрос рядом архитекторов столичных, там и Гинзбург, и Бахрин, о том, чтобы поменять планировку города. Вот на самом деле в Сталинграде, который тоже восстанавливали практически с нуля, там при послевоенном восстановлении полностью поменялась сетка, улиц, их ориентация там, к реке, их планировка и так далее. Вот. И московские архитекторы, они хотели действительно часть улиц традиционных, исторических Севастополя снести, сделать там большую площадь парадов, например, на месте части зданий. Вот даже Владимирский собор в этом случае, на тот момент разрушенный практически, там попадал под снос. Там часть улицы Большая Морская, Приморского бульвара. Вот. Но, к счастью, был такой архитектор, у нас это имя забыто, в принципе, мало кто о нем помнит, архитектор Севастополя в 1945-48 годах Юрий Андреевич Траутман. Вот он, занимая эту должность, высказался принципиально за то, что основные вот эти вот линии Севастополя, улицы, должны остаться на прежнем месте, и, в принципе, город вот должен восстанавливаться, но с ориентацией на его довоенный план, понятно, с некоторым расширением, потому что, на самом деле, то, что вот мы представляем как современный Севастополь, это далеко не Севастополь того времени. То есть в то время, Херсонес, он был за пределами города, там бухта Омега, Казачья бухта, это все были уже далеко за пределами города. Вот, тогда город был меньше территориально. Uh-huh. Вот он, в принципе, настоял на том, что восстанавливали, но по старому плану примерно.
По по старому плану, но с расширением уже с учетом каких-то будущего развития. Хотя вот есть информация, да, что на момент 44-го года из 110 тысяч жителей осталось лишь 10 тысяч жителей в Севастополе.
Нет, осталось 3 тысячи жителей, я об этом тысяч. Говорил. 10 тысяч – это уже к концу 44-го года.
Это уже те, кто вернулись.
И вернулись. На самом деле тоже вот такое представление, что всегда возвращались люди после оккупации, после войны. Это немножко неправильное представление, потому что в то время была колоссальная мобильность населения. Люди, мобилизовываясь в армию, меняли место работы. Часто это не от них зависело, потому что были определенные решения о переводе предприятий и так далее. Вот, поэтому вот этот вот рост, да, с 3 тысяч до 10 тысяч, потом уже вот к 46-му году там было порядка 50 тысяч, да, это во многом люди вновь прибывшие, как прибывшие служить на флот Черноморский, офицеры, матросы, семьи офицеров, так и работники гражданских предприятий, которые здесь восстанавливались, объявлялись определенные наборы, то есть, например, вот в Советском Союзе же было распределение после окончание, скажем, высшего учебного заведения, инженеры, там, филологи, педагоги, да, вот, зная, что есть потребность, в Севастополь их туда направляли. И вот это решение, о котором вы говорите, 44-го года, оно сыграло важную роль, но на самом деле это не единственное решение, то есть, и, кстати говоря, этих решений, вот оно, да, оно принималось именно осенью, почему-то так совпало, то есть, скажем, вот в октябре 1948 года для облегчения восстановления Севастополя было принято решение о том, что он становится самостоятельной административно-хозяйственной единицей, городом вот республиканского подчинения, как это называется. Вот, то есть имеет свой бюджет, и с Крымом, в принципе, прямо не связан в плане управления. Это облегчало процедуру восстановления. А вот 20 ноября, да, вот тоже практически годовщина сегодня, было при Совете министров РСФСР, а нужно подчеркнуть, что тогда Крым входил в состав РСФСР, да, Российской Советской Федеративной Республики, было образовано при Совете министров специальное управление по восстановлению Севастополя, которое планомерно занималось этой деятельностью. И тоже вот почему цифра 1948 год, потому что скажем так, вот к тому времени уже основные промышленные именно предприятия в стране были восстановлены, и в самом Севастополе объекты такие крупные, инфраструктуры, вот, но необходимо было развивать более серьезно то, что называется социальный сектор, и главное жилой сектор, да, потому что жилья катастрофически не хватало, и вот получается с 1948 года начинается такой новый этап восстановления города, уже более качественный, более, скажем так, масштабный, который, в принципе, вот, предвосхищая ваш вопрос, я думаю, что где-то к середине 50-х годов, может быть, 53-й, 54-й год, город был восстановлен, в таком виде, что уже мог полноценно совершенно функционировать, и вот основные такие последствия.
То есть 10 лет в среднем, да, понадобилось для того, чтобы восстановить Севастополь. Тут еще интересно, чьими силами восстанавливался?
Значит, тоже это, да, интересная история, потому что действительно, вот говорят о третьем подвиге Севастополя, подвиге героическом. В то время, помимо того, что вот были эти строители, причем тоже там была такая система, называлась это ФЗО, фабрично-заводское обучение, школы. Вот, то есть в них обучали молодежь строительным специальностям. И вот был объявлен оргнабор, то есть и вот молодежь из в основном российской РСФСР, да, но также из территории Украинской ССР, отправлялись туда, вот это такие были плановые мероприятия, квоты определенные, да, тысячи вот этих вот молодых рабочих приезжали и как бы осваивали строительные специальности как будущую профессию, одновременно работали на восстановлении этих объектов.
Кстати, здесь интересно, мне попал один документ на глаза, где как раз говорится о том, что надо принять вот в эти ФЗО 12,5 тысяч человек военно-обязанных запаса, тех, кто не годен к строевой службе, но годен к физическому труду. И вот как раз для того, чтобы обучать.
В принципе, да, ФЗО, они привязывались к мобилизации. То есть они вот эти 6 месяцев, пока учились, они не могли там уехать, бросить, сказать, нет, мы не можем. Но после вот того, как они отработали и отучились вот там 6 месяцев, да, стал вопрос, а оставаться ли им здесь на месте, да, как уже на основе трудоустройства и дальше, потому что были тресты Севастополь-строй, Севастополь-Гражданстрой, вот, либо, значит, куда-то переезжать в другое место. И вот тут тоже важный был момент, что должна была подтягиваться инфраструктура, потому что действительно есть документы, вот я видел, которые говорят о том, что в первые вот годы после освобождения Севастополя и рабочие, вот эти строители, и рабочие предприятия, и даже офицеры флота, да, вот они жили в очень тяжелых условиях, потому что город, как мы сказали, был очень сильно разрушен, и, по сути дела, вот целых зданий там не было, да, без пробоин, без каких-то, значит, разрушений существенных вод. Жили и в подвалах люди, без каких-то удобств, да, то есть вот это вот канализация, электричество, водопровод, все это постепенно очень восстанавливалось и с очень большими усилиями, потому что это же еще кроме... вот на самом деле мы представляем себе Севастополь, да, железная дорога, да, по железной дороге подвозят какие-то грузы, там, вот только около месяца ушло на восстановление самой железной дороги, потому что там вот эти тоннели были завалены, сами рельсы там разобраны, взорваны и так далее. Вот. И получается, люди жили в таких очень суровых условиях, вот есть даже информация, там вот где Инкерман, Балаклава, вот в этих вот пещерах реально, и просто им негде было жить, да, то есть был жилищный кризис, но постепенно здания восстанавливаются, то есть люди получают там жилье, да, постепенно появляется какая-то структура, опять же, если это с детьми, да, детские сады, школы возобновляют работу, какая-то культурная жизнь, вот театр, да, то есть театр вот имени Луначарского, известный севастопольский, он героически начал вот тоже работать еще в 44-м году, то есть они сначала вообще, ну, на улице только могли представления давать, потому что не было единственного пригодного здания, потом здание почты, там небольшое им оборудовали такой зал, то есть понадобилось большое время для того, чтобы несколько лет, чтобы полноценное здание театра восстановить. Вот. Но кроме того, не нужно, конечно, забывать о вот, так называемом черкасовском движении.
То есть да, это, вот как раз хотела спросить уже у вас, да, кто такие, расскажите более подробно, что это за бригады черкасовских рабочих?
То есть, на самом деле, это движение возникло в Сталинграде, который тоже был, как мы говорим, колоссально разрушен, возникло в 1943 году, то есть там была женщина Александра Черкаса, воспитательница детского сада, которая вот по ее инициативе, свободное от основной работы время, вот эти вот черкасовцы, причем это были в основном женщины, вот, на самом деле, вот, они восстанавливали объекты инфраструктуры, то есть, ну, сначала это было просто разборка завалов, какое-то восстановление зданий, вот, потом это была уже работа по благоустройству территории, там, высадка деревьев и так далее, но, опять же, да, все это сопровождалось, например, разминированием, потому что огромное количество было не разорвавшихся боеприпасов, да, то есть тут вот участвовать должны были саперы, и это затрудняло, и тоже иногда вот так говорят по аналогии с поздним советским периодом, вот они там устраивали субботники, на самом деле они, я всегда говорю студентам, они устраивали воскресники, потому что в то время была шестидневная рабочая неделя, как правило, у большинства людей. И,
то есть был всего один выходной, да, вот, воскресенье,
один выходной,
и в этот день все шли работать.
Они, да, участвовали, молодежь очень активно, да, вот Комсомольская участвовала, то есть это проводились различные вот городские воскресники в Севастополе. То есть, ну, действительно, эти люди, они, на самом деле, многие не были родом из Севастополя, да, из довоенного Севастополя, но они, как бы, ну, понимали, что здесь это особо значимый город исторически, да, что это город-герой, вот, что, видимо, с ним будет связана их дальнейшая судьба. И они искренне вот, по инициативе своей участвовали. Ну, они получали там какие-то моральные поощрения, там, черкасовские книжки, грамоты. Ну, конечно, это не имело. Но тоже вот есть приказы. В основном, кстати, интересно, что это женщины, да, которые вот работали на, в этом черкасовском движении.
Слушайте, ну тут интересно, это все было добровольно или добровольно-принудительно? Вот как это тогда изнутри все это смотрелось? Насколько вообще был порыв такой душевный помогать восстановлению?
Если вот в школы ФЗО, о которых мы с вами говорили, там, в принципе, была мобилизация, действительно.
Да, но это были специальные приказы.
Да. А это, я считаю, что это добровольный почин, который находил определенную поддержку у населения, потому что, еще раз говорю, они делали это, в принципе, для себя. Да? То есть они создавали ту городскую инфраструктуру, в которой они должны были жить, и на самом деле, судя по источникам, где-то вот в середине 50-х годов Севастополь стал действительно городом с очень благоприятной инфраструктурой, с прекрасной социальной сферой, здравоохранением, культурной жизнью, насыщенной и так далее. Город, куда стремились многие, да, и, например, вот те же моряки, когда их распределяли именно в Севастополь, они, например, там, Северное море, вот куда-то, может быть, да, вот они очень радовались и хотели туда попасть. В принципе, здесь особый феномен Севастополя, это действительно уникальный город с такой своей аурой героической, символической, природной тоже, да, безусловно.
Алексей Дмитриевич, а с какими еще городами можно сравнить Севастополь? Вы сегодня назвали Сталинград. Какие еще города входили вот в список наиболее пострадавших от войны?
Ну, вот, если говорить о, скажем так, будущих, да, городах-героях, то это также Керчь и Новороссийск, им позже этот статус присвоили, но вот тоже они были колоссальны. Вот Керчь-Новороссийск, близкие нам, да, родные города, там вообще по несколько человек оставалось на территории города. Не 3000, а еще меньше. Вот. И тоже получается, что тут ну, определенные планы были, скажем так, стратегические, потому что мы знаем, вот что Сталин после военный период, он, в принципе, для него было важно восстановление этих городов и, в принципе, вот восстановление такой инфраструктуры. То есть здесь работали, в принципе, известные тогда архитекторы, самые известные архитекторы, которые рассматривали разные концепции, как эти города будут выглядеть. И, в принципе, вот на примере того же Севастополя, интересно, вот то, о чем я еще не успел сказать, что Севастополь вот после этого восстановления, как это ни странно, стал более таким вот историческим. В нем была восстановлена память о первой обороне Севастополя, о Крымской войне, чем это было в довоенном Севастополе. То есть, например, вот улицу Фрунзе переименовали в площадь Нахимова, площадь Коммуны, площадь Ушакова, улица Карла Маркса вернули историческое название Большая Морская. То есть вот здесь, скажем так, была такая концепция, что Севастополь – это город двух оборон, двух подвигов, и нужно показать какую-то преемственность между ними. Вот. Ну, а что касается вот других городов, там, ну, немножко другая была история. То есть, в принципе, еще раз говорю, что вот эти города, их строили, вот тот же Сталинград, будущий Волгоград, его перестраивали практически вот с нуля и не привязывались вот так вот к этой сетке революционных улиц. То же самое с Новороссийском. Ну, в Новороссийске там своя специфика, там рельеф, порт, там, в принципе, по-другому его нельзя было особо сделать. Вот. То есть здесь вкладывались реальные усилия, но Севастополю с ним уделяли колоссальную роль, и вот эти вот решения, о которых вы говорили, 44-го года и 48-го года, о которых я говорил, да, они показали, что интерес, внимание к этому городу особый. Да, вот руководство страны и руководство
А как вообще повлияло? Вот 10 лет, это, в общем-то, не такой большой срок для восстановления такого большого города. Повлияло ли на темпы строительства уже начавшееся с 1946 года вот это холодное противостояние, холодная война между США и нашей страной? Ведь Севастополь, форпост, город, который еще имел большое военное стратегическое значение.
Ну, скажем так, как это ни странно, Севастополь, он в довоенный период, несмотря на то, что он был центром, да, главной базой Черноморского военно-морского флота, он был и центром иностранного туризма, то есть там было вот отделение интуриста, которое работало 1930 по 1938 год, то есть туда приезжали иностранные туристы, осматривали достопримечательности. Ну, правда, в 1938 году это отделение было закрыто. Вот. И в Севастополе находилась Институт физических методов лечения имени Сеченова, такой самый крупный в Крыму, скажем так, центр по климатологии, физиотерапии, то есть такого вот изучения курортных ресурсов, научный центр. В Севастополе было несколько санаториев вот прям на самой территории города. Вот. Все-таки в послевоенном восстановлении Севастополя, да, вот делался крен на то, что это все-таки вот база военного флота и такой промышленный центр, да, то есть вот уже свою роль, скажем как, курортный центр, да, Севастополь, он вот как бы временно утратил. Вот. Но иностранцев, на самом деле, в принципе, вот я занимаюсь иностранным туризмом, изучением его в Советском Союзе. В принципе, иностранные туристы, они не посещали Советский Союз вот где-то до середины 50-х годов в таком вот привычном качестве, как туристы, там, с фотоаппаратами, со советских тургрупп, потому что не было возможности их принимать, вот пока это шло восстановление инфраструктуры. Вот. А получается, в середине 50-х годов, кстати говоря, вот в Севастополе открыли снова отделение интуриста, там какое-то время его посещали иностранцы, но это длилось где-то до 63-го года, вот всего несколько лет. Потом, в принципе, Севастополь вот внесли число тех городов, который был запрещен для посещения иностранцев без какого-то там специального разрешения. Вот. И стал он закрытый для иностранцев город.
Ну, город, кстати, действительно долго был закрыт. Когда открыли его для иностранцев? Ведь он долгое время находился в таком
состоянии. То, что мы говорим, если мы помним спецпропуска для советских граждан, то эту меру ввели только в 80-е годы. Вот. То есть, в принципе, советские граждане могли Севастополь посещать спокойно, как экскурсанты, просто приезжать там с Симферополя на электричке вот, до второй половины 80-х годов. А вот в 88-м году, вот уже, казалось бы, перестройка и так далее, ввели спецпропуска именно для жителей не Севастополя, а на въезд в город. Причем, по всей видимости, это было связано уже не с мерами какими-то безопасности, вот, а с тем, что просто в то время была эпоха такая дефицита, и городское руководство считало, что чтобы жители из других регионов...
Таким образом решили проблему.
Получается, что Севастополь находился в хорошем снабжении, там в магазинах было больше товаров, да, вот чтобы жители другие из Крыма на электричке... Ну, это мое мнение.
Возможно, действительно так и было. Интересная тема. В принципе, можно еще дальше говорить, но у нас завершается уже эфирное время. Говорили сегодня о восстановлении фактически из руин и пепла за неполные 10 лет города-героя Севастополя. Спасибо вам большое за интересные комментарии, Алексей Дмитриевич. Я благодарю вас за то, что нашли время и с нами пообщались. До свидания.
Спасибо вам.
Напомню, на прямой связи со студией был доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Попов, а мы продолжаем.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».